Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Осень – лучшее время для неспешного чтения. Какие книги почитать этой осенью? Сегодня мы об этом будем говорить в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Здравствуйте, Элеонора. Наступила осень. Я не услышал, что вы со мной поздоровались. Ну ладно, будем считать, что поздоровались.
Я сказала так, меня, походу, плохо слышно.
Нет, все, сейчас хорошо, да. Наступила осень, всех потянуло накрыться пледом, читать книги с особым настроением. В общем, сегодня вот, например, у нас тут все очень хмуро, хотя вездесущие синоптики обещают нам на этой неделе прям баснословную жару, 25 градусов для сентября, прям, я не знаю, к выходным посмотрим. Так что, друзья, у вас есть возможность, в общем-то, расстаться с пледом и чаем, и в парк осенний пойти с книжкой. Вот и мы вам сегодня попробуем подсказать. Сегодня мы решили вам сделать небольшую подборку книг с осенним настроением. Вообще будем говорить про сезонное чтение. И вот есть ли оно, это сезонное чтение? Я знаю вот абсолютно разные противоположные точки зрения. Люди читают в разные времена года абсолютно разные и не ориентируются на свои внутренние ощущения, а есть наоборот. Да. Есть наоборот. У нас есть уже одна рекомендация от нашей слушательницы. Вот так вот я бы сказал. Но об этом потом. Есть ли у вас, Элеонора, сезонное чтение? Есть ли у вас книги, которые хочется почитать летом, а какие-то осенью, зимой, весной? Весеннее чтение я вообще совершенно не встречал. Никто каких-то весенних подборок. Хотя нет, есть, наверное, весенние подборки какие-то там. Ну, вот, не знаю, лютики там всякие, ромашечки, вот любовные романы. Не знаю, может, еще что. Не знаю. Поэзию, например.
Ой, на самом деле, я не знаю, как у других, у меня нету понимания сезонного чтения, честно, лично у себя. Вот. И у меня есть некоторые книги, которые вот прям ассоциируются с каким-то временем года. Вот это да, то есть у меня есть, причем они, это не обязательно, что они у других должны ассоциироваться тоже с этим временем года, это вот просто личное мое какое-то восприятие. Вот, а так я бы не сказала, что у меня прям есть сезонное чтение, я читаю по настроению, вот, потому что иногда бывает, что летом хочется действительно взять что-то неспешное, летнее, прекрасное, где описывается природа и все вот такое вот яркое, лучезарное и прекрасное, а иногда хочется и хардкор какой-то взять, так что я очень такая в этом плане гибко настроена, что внутреннее состояние хочет почитать, то я ему и предлагаю, не обращая внимания на сезонность. Вот. Единственная, да, атмосферка такая, что хочется читать не просто где-то, а вот эта картинка красивая с пледом в уютном кресле и с чашкой любого горячительного напитка, который вам нравится, а-ля чай, кофе и какао, я имела в виду именно.
Не любой горячительный напиток рекомендует Тео с медиа, я сразу вас, друзья, предупреждаю. Тут Элеонора тут развела мне тут свободу. Нет, чай, кофе и какао.
Я дала свободу среди.
Горячее молоко еще можем позволить.
Мед, причем. Очень вкусно. Да. И полезно, особенно сейчас.
И маслом, вот. Как любит моя дочь, когда заболевает. В общем, младшая дочь, причем сама делает себе со сливочным маслом. Я говорю, меня в детстве впихнуть не могли, а ты с удовольствием вот ее пьешь.
Говорю, да, вот, пожалуйста. Вообще такого не было, поэтому для меня было большое удивление, когда я переехала в Россию, когда мне сказали, что нужно делать горячее молоко с медом и маслом, то у меня были просто огненные глаза, которые не понимали, что вы кладете в молоко. Масло? Думаю, это уже блины какие-то. Это уже не попытка вылететься. Ну, короче, в плане книг я не имею прям какого-то сезонного настроения, больше прислушиваюсь к себе, вот, и к тому, что мне хочется почитать. Вот, поэтому иногда бывает, да, что хочется чего-то неспешного, но в основном читаю то, что либо то, что запланировано, либо то, что отложено, либо то, что хочется, либо то, что надо. Так что тут вот одно из трех или четырех, что я там назвала. Вот. А у вас есть такое, да, сезонное настроение?
Я не могу сказать, что у меня есть сезонное настроение. У меня есть книги, которые у меня ассоциируются, опять же, с определенными временами года, но они очень, знаете, это очень специфичные, это очень специфичные вкусы, потому что, например, у меня «Альтис Данилов» Владимира Орлова ассоциируется с зимой, потому что я читал зимой. Это не обязательно. Там, кстати сказать, совсем не... Я вот, например, «Альтиса Данилова» бы рекомендовал читать осенью, потому что он там вообще, собственно, там купается в грозах. Это, скорее всего, вообще лето, да? Вот, он любит там в молниях купаться, да, главный герой «Альтис Данилов». Вот он летает, если что, если кто не знает, он летает. Вот, и любит купаться во всяких, так сказать, молниях, да. Поэтому специфично для весны и для лета, да. Далеко не... Вот, я просто представил себе вылететь вот в такую погоду и покупаться в молниях. То еще как бы удовольствие.
Я на стороне пледа и подушечки.
Но там понятно, что, опять же, вот когда это читается, тогда часто и идут ассоциации. Например, «Остров сокровищ» у меня всегда лето. Вот. Mm-hmm. Ну, наверное, это все-таки связано не с книгами, а скорее с экранизациями, потому что летние каникулы нам всегда показывали по телевизору, тогда не было других возможностей. Вот, ну, кроме там кинозала, да, и телевизора увидеть кино. А это многосерийное кино, трехсерийное, поэтому редко трехсерийные фильмы показывали, за редким исключением в киноклубах всяких, да, в ДК. Угу. И кинозалах, и поэтому вот «Остров сокровищ» классическую, хотя что называть классической, я как минимум три знаю советские классические экранизации, но я, конечно же, с Владиславом Стрижельчиком имею в виду, и с Олегом Борисовым в роли Сильвера. Олег Борисов – гениальнейший, величайший актер. Если вот вы, друзья, вдруг что-то как-то не смотрели фильмы по какой-то странной для меня вот причине, не смотрели фильмы с Олегом Борисовым, я вам крайне рекомендую. Очень разноплановый актер, действительно великий русский актер. По-настоящему, без всяких скидок. У меня вот здесь вот стоит его книжка, его дневники. Это еще актер невероятно был начитанный, умный, и читать его дневники, вот, мне кажется, осенью особенно хорошо. Поэтому первая даже рекомендация, вот дневники Олега Борисова, это какой-то диалог с очень умным человеком. И когда ты смотришь его, он может сыграть подонкой. Причем играет так, что ты хочешь порвать его прямо вот сейчас, вот, знаете, вот так вот. Сильвера он играет так, как никто не сыграл. Вот, ну, честно, я огромное количество видел по постановок «Острова сокровищ», потому что «Остров сокровищ» – одна из моих любимых все-таки приключенческих книг. Одна из любимых книг, которые мы прочитали вместе с младшей дочкой от начала до конца. Вот. Правда, она это вот как-то не зафиксировала у себя, что мы до конца ее прочитаем. Говорит, а давай «Остров сокровищ». Я говорю, так мы же с тобой читали-то уже ее. Говорит, не помню я, чтобы мы с тобой читали. Вот так вот. Ну, то есть я все-таки считаю, что это самый лучший Джон Сильвер, самый коварный, самый такой... Я даже могу воспроизводить его вот какие-то такие особые фразочки. Незужен. Когда он не умел читать. Вот это вот абсолютно. А Владислав Стрижельчик в виде Сквайра Трелони. Если вы не смотрели вдруг эту экранизацию, я очень вам рекомендую. Там и «Капитан Смолет» невероятный абсолютно. И, в общем-то, «Сквайр Трелони», я уж молчу про «Доктора Ливси». Это самое лучшее, мне кажется, воплощение их экранное.
У меня такое ощущение, как будто вы сейчас посмотрели кино очень быстро, на ускоренной перемотке, пока рассказывали.
Я вспоминаю, просто у меня аж вот поднимается все, потому что это конечно, вот это классика, наверное, такого приключенческого жанра. Вот, мне кажется, это как раз летнее такое чтение. С летним чтением у меня связаны все, там, Жюль Верн, ну, то есть вот ну, какая-то каникула, да, приключенческий жанр, осенний. С осенним жанром у меня связано очень как-то мало книг, не могу сказать, что все. В основном поэзия, да, это вот «Серебряный век», это осенняя для меня, да, да, Гумилев, особенно Иннокентий Анинский. Анинский, мне кажется, очень осенний поэт. Вот, и если вдруг, опять же, друзья, вы не читали Анинского, то было на Валенковске, ну, вот, или уж... Вот, среди миров мерцаний светил, то, ну, прям, я даже не знаю, что сказать. Немедленно бегите в библиотеку, не знаю, что угодно. Доставайте книгу Анинского, его «Кипарисовый ларец», сборник абсолютно невероятный, великий, многогранный. Это не трехмерная, пятимерная поэзия. Вот это просто удивительно, да. Арсений Тарковский, конечно, осенний очень поэт. Вот, Бальмонт. Константин, да, тоже. Вот это все какие-то для меня осенние. Поэтому если брать из... Вот, а, вот, я знаю, осенний, наверное, для меня осенний писатель – это Эдгар Аллан По почему-то. Да? Ну, «Низвержение в Мальстрём», «Падение дома Ашеров» – точное осеннее мрачное чтение, такое все страшноватое. И вот, вот какие-то такие вещи. «Сердцеобличитель», благодаря именно «Сердцеобличитель» Федор Михайлович Достоевский потом написал «Преступление и наказание». То есть вот, наверное, такие писатели для меня осенние. Зимние есть, ну вот зимние у меня, конечно, зимой мы и поговорим про зимние чтения. Вот осеннее у меня такое. Да. А вот что на вас-то влияет при выборе книги, Леонор, скажите мне, что влияет на вас, чтобы вы захотели почитать эту книгу?
Ой, ну тут на самом деле разные факторы. Я уже много раз вот делилась тем, что я такой человек, на самом деле, без предубеждений. Ну, по крайней мере, я так люблю о себе говорить. А вот надеюсь,
все, что... Все мы находимся в такой иллюзии.
Да. Но я в плане того, что при выборе книги я могу вообще разными вещами руководствоваться. То есть иногда мне может понравиться обложка, иногда мне нравится автор, иногда мне советуют какую-то книгу, иногда по настроению. У меня бывает такое, что я начинаю книгу, прочитываю пару страниц и понимаю, что вот сейчас вот вообще не время, абсолютно не зашла, не заинтересовала, но это не значит, что она плохая, это значит, что просто нужно найти другое время. И я, правда, нахожу ей другое время, и все прекрасно, легко заходит. Вот, я вот сейчас перечитываю Хемингуэя, я не знаю почему, вот меня вот как-то вот к нему потянуло очень, вот «Старик и море», я начала вот, я последний раз читала его, наверное, года, не знаю, лет 5 назад даже вот так, и сейчас читаю, и прям вот чувствую, что вот это вот прям мне сейчас по духу нравится, но я вот даже, если сказать вот осеннюю, я не знаю почему, у меня в голове осенние книги, это вот, ну, книги, которые, конечно, для вас будут попсой.
Я сегодня супер попсовую книгу буду советовать. Вот не поверите, я впервые буду прям классическую попсу прям советовать.
Сказать, что вот для меня осенние книги, вот, и, вот когда вообще я подумала, а какие же осенние книги у меня есть, я не знаю, почему, но я вспомнила «Службу доставки книг», мы о ней уже как-то говорили. Вот. Ну, такая прям, ну, она правда такая неспешная, спокойная осенняя. Там все и происходит, мне кажется, даже осенью. Прямо.
Сегодня я как раз буду рекомендовать книгу, которую, если вы читали «Службу доставки книг», то вот прям следующий, вы читаете вот эту.
Вот, вот. Но она на самом деле легкая, спокойная, она действительно такая ненапряжная. В плане, имею в виду, что многие, мне кажется, осенью даже в какой-то степени ищут простые книги, потому что все становится серым, все становится каким-то... Хотя, с другой стороны, осень всегда это такая красота вокруг, это цвета, да, оранжевые, да. Красные.
Осень – это вам не зима! Осень, нет, вам не зима, да. Зимой вот хочется чего-нибудь такого жаркого, экзотичного, чтобы вот, ну, перебороть всю эту холод и снег.
Потому что переход все-таки от лета к осени очень был такой резкий и четкий. Потому что было вот тут вот тепло, а теперь очень холодно. Даже вот сидишь и обогреватель включаешь. И как-то очень быстро настроение переключается. Но я не знаю, почему, но я вспомнила всякие «Джейн Эйр». Вот не знаю, почему вот она у меня в голове.
Это правда осенняя книга для меня. Вот, да. «Джейн Эйр» – осенняя книга однозначно.
Я еще подумала, да? Стоит, мне кажется,
перечислить. «Городовой перевал», вот опять же «Сестры Бронте», вот. Да. Агнус Грей, мне кажется...
Рассказывала, что это мое личное, что «Грозовой перевал», не знаю почему, но это моя традиция рождественская, вот я буду просто перечитывать в декабре, Вот, очередной раз по традиции. Эмма тоже, вот, тоже такая очень осенняя, как мне кажется, книга. Вот. Но мне, опять-таки, мне кажется, что многие книги можно причислить к осенним не потому, что они проходят осенью, а потому что именно по настроению какому-то. Вот, где-то неспешности, где-то вот какой-то вот и красоте. Но, говорю, руководствуюсь разными вещами, поэтому я как-то вообще абсолютно не зацикливаюсь на чем-то одном. Если я беру книгу, и она меня захватывает совершенно разными способами, то я ее читаю. Если нет, то это не значит, что я не прочту, значит, что прочту, ну, в какое-то другое точное время. Вот. Потому что бывает иногда, что книга очень сильно... у меня есть одна книга, которую я прочитала прям буквально недавно, и она прям осенняя-осенняя такая. Ну, это лето, переходящее в осень. Но, честно, даже рекомендовать не буду попса-попсой, который вообще не стоит времени.
Да. Так, у нас есть комментарии. К нам присоединилась Яна Дюковская, замечательная наша слушательница. Вот, и всегда мы рады, Яна, что вы с нами, что вы всегда прям слушаете и смотрите наши эфиры. Это очень-очень здорово. Она написала: «Всем доброго дня. Я люблю в канун Нового года читать рождественскую прозу. Так и создаю новогоднее настроение». Тоже абсолютно с вами солидарен, Яна. «Сейчас второй раз в жизни читаю «Бойцовские рыбки» в честь уходящего лета, и сразу за ним буду читать «Бритер». Спасибо за рекомендацию. Просто у нашего подъезда все лето и до сих пор стоит красный мотоцикл». Ну, как бы там красный мотоцикл – это отдельная история, если вы не читали. Значит, просто поясню. «Бойцовские рыбки» – это Сьюзен Элоиза Хинтон. Она известна своей ранней книгой, в общем-то, дебютом. Это, конечно, «Изгои», который поставил, ей было лет 17, когда она ее написала, да, и вот где-то в 19 вышла эта книжка, она стала абсолютным хитом, такой классикой-классикой американской, «Изгои». Ее сразу же поставил Мэттер, да, вот совершенно замечательный, сейчас я пытаюсь вспомнить, сразу вспомнил, «Крестный отец», да, в общем, вы поняли, про которого режиссера, я просто вылетаю.
Я не помню его имя.
Да-да-да, Фрэнсис Форд Коппола, да. Значит, и он же и поставил «Бойцовские рыбки» на этом великолепном мотоцикле, ездил герой Микки Рурка, вот так вот. А «Бритер» – это же ретро-детектив Яковлевой, про ретро-детектив времен, там, время 1812 год, и он вышел сейчас в замечательной озвучке, поэтому я тоже очень сильно советую, «Бритер» очень хорошая. Ну, то есть, это такая, я не советую такие книги обычно, да, то есть знаете, что я, например, там, я не читаю детективы, но «Бритер» это тот детектив, который я с удовольствием послушал, по крайней мере, и он великолепный, конечно же, озвучки, поэтому, да, я тоже присоединюсь, «Бритер» прекрасный. И Яна еще написала: «Я тоже «Грозовой перевал» планирую на Рождество, уже стоит, ждет». Ну вот, пожалуйста, да, уже рождественская подборка будет. Да, у нас не будет зимней подборки, у нас будет рождественская новогодняя, конечно, подборка. Вот зимняя подборка, она такая, это рождественская новогодняя, да, чтобы почитать на Рождество. Она, конечно, будет, и мы будем, вот, надеюсь, она будет гораздо более оригинальной. Вот, потому что у нас из года в год одно и то же, мне кажется, уже. И мне что-то надо так как-то, вот, надо в этом году что-нибудь интересное.
Мне кажется, мы в прошлый раз говорили о ней. Или это было... Не-не-не, все, я перепутала, я думала, мы же на прошлое Рождество, думала, что говорили о книге «Бог создал воскресенье», вспомнила, что это было на Пасху. Ладно, все, беру свои слова назад.
Да, вот Яна еще написала: «Я буду читать «Бойцовских рыбок» второй раз, первый раз читал в 2018 году». Она, да, действительно не так, собственно, «Изгои» были изданы, и, собственно, у меня были, в общем... Были представители издательства, это издательство «Лайфбук», которые впервые на русском языке перевели, «Изгоя» перевела Залозова, Анастасия Залозова, и уже «Бойцовские рыбки» уже другой переводчик, тот же «Лайфбук», поэтому безусловно. Да. Читается-то она, в общем-то, если сильно напрячься, то можно за вечер, за два, в общем, небольшая такая книжечка, и «Изгоя» тоже очень быстро читается, такая очень трагичная история, голос таких подростков, что называется, да. Спасибо большое, Яна. Видите, сколько у нас уже... Смотрите, какой списочек-то у нас уже, да, что почитать. Значит, осенью Осенью, Элеонор, что вы берете, классику или современную прозу? И почему?
Ну, опять-таки, вот по-разному. И классика, и современная проза. Я могу вообще одновременно читать несколько книг. Вот, поэтому я вообще...
Я всегда так делаю. Уже много лет подряд.
Я могу одновременно много что перечитывать, учитывая, что сейчас, например, вообще это же ожидаемая экранизация, что «Дюна» скоро выходит, хотя... Хотя они абсолютно ничего нового не сделают, потому что они все-таки первую часть даже еще не всю книгу-то экранизировали. Так что ничего для меня нового не будет по книге. Но я купила себе вторую часть уже «Дюны», ну, как бы продолжение, там «Дети Дюны», «Мессии Дюны». Вот, и поэтому эта книга, она ну, просто
пять,
смотрит...
Пять вот. Книг надо читать, да, пять книг, которые написал сам Фрэнк Герберт, да. Все вот, остальное, я считаю, все остальное, конечно, апокрифы, да, это да. То, что написал его сын в содружестве с другим писателем. Но Фрэнк Герберт это прям, да, такой маститый человечище.
Мне, кстати, ждет осенняя книга «Обладать», которую вы тогда рекламировали. Вот я
ее... Это такое, ну, мягко говоря, немногим. Некоторым она прям сразу заходит, а некоторым, например, мой друг Женя Кайдауф, с которым мы ведем, он так ее и не смог удалить. Он говорит, ну, просто...
Вот и посмотрим, вот, зайдет у меня эта книга с первой странички или не зайдет, пока она вот лежит. Вот,
первые страницы могут зайти, а вот потом можете забуксовать. Хотя, не знаю, мне она прям вот... Ну, очень сложная. Она периодически, то есть, потому что все-таки... писательница там очень игралась с викторианской, вернее, с такой с пародией на викторианскую эпоху и прозу, поэтому там много чего очень интересного. Ну что ж, друзья, пишите, пожалуйста. Значит, у нас есть сегодня прям у нас комментарии. И вот очень здорово, друзья, спасибо, что пишете. Пишите, какие книги вы читаете этой осенью и что посоветуете. Просто Лек написал. Всем доброго дня. Только-только закончил трилогию Елены Катишонок. Причем перечитывал, хочется держать эти книги у сердца, настоящая литература с большой буквы. А сейчас начала Янка Даут, Ида Мартин, «Дети Шини». Прекрасная история для подростков и для их родителей. Огромное спасибо. Очень здорово, очень интересно, действительно. В этом вся, вот что называется, в этом весь вся соль разговора о книгах и нашей передачи в том, что мы очень разные читатели, и нам нравятся разные книги, и это очень здорово. Давайте-ка перейдем все-таки к рекомендациям уже, наконец-таки. Вот, значит, давайте начнем наш список осенних книг. Вот уже у нас есть и уже и «Бойцовские рыбки» Хинтон, и «Бритер» Яковлевой, и вот трилогия Елены Катишонок. Вы напишите, пожалуйста, что, вот, что входит в трилогию, чтобы я мог озвучить сейчас. И вот Янка Даут, Ида Мартин, «Дети Шини». Вот у нас есть такая рекомендация. А что нам посоветует наша въедливая читательница, книжный блогер Леонора Харитонова? Интересно.
Я вообще выбрала сегодня две книги, и я бы сказала, сначала я подумала, что обе трагичные, ну ладно. Но на самом деле интересные. Первая книга, наверное, о которой я буду говорить, посоветую, это книга Пенелопы Фицджеральд. Это книжная лавка, вот такая потрясающая, замечательная книжечка. Вообще интересная книга. Все действие происходит в Восточной Англии, да, в маленьком городке, в Хартборо. Главная героиня там Флоренс Грин, и это обычная женщина средних лет, ей примерно где-то 40-45 лет. Вот, она вдова, и на берегу моря покупает старый дом. То есть вот она приезжает в этот городок, покупает старый дом, который так и называется, они его все так и называют, этот старый дом, и открывает в нем книжный магазин. Вот. И это единственный книжный магазин в городе. То есть до этого там никогда не было, и даже все жители этого городка, они как-то скептически сначала настроены вообще на этот книжный магазин. Они говорят о том, что ну как-то вот затея очень странная, причем это все начинается с представителя банка, куда она обращается за кредитом, да, и который открыто сомневается в ее коммерческих способностях, и она пытается намекнуть ему на то, что она была помощником, да, продавщицей. Вот помощником продавца в книжном магазине, она знает этот бизнес. Вот. И, но самое интересное, что вроде кажется, что такая такое позитивное событие для города, да, приезжает девушка, которая хочет открыть книжный магазин, но она тревожит улей, можно так сказать, потому что в этом городе есть такая некая патронесса этого города, такая вот незримая глава, что ли, города, на который все приходят, Вайолет Гамар, которая вдруг вот срочно ей становится нужен этот старый дом для того, чтобы она там сделала центр культуры и искусств, который вот она надумала, несмотря на то, что все знали, что этот книжный магазин продается. И по факту все дальнейшее повествование – это противостояние, да, вот этой Флоренс Грин, можно сказать, такой маленькой женщины, да, маленького человечка, который столкнулся с такими большими, можно сказать, проблемами, непримиримостью больших людей, но неспешный. Вот мне чем нравится это произведение, оно абсолютно неспешное, повествование очень спокойное. Там описывается городок, описываются его жители, главная героиня, ее помощница, там очень милый подросток, девочка, которой вот, ну, много что говорится там, о ее покупателях, да, вот рассказывается много что. То есть нету в этой книге никакого экшена, но при этом книга очень глубокая, очень интересная. Удивительно, что на самом деле на обложке книги написано «От доброго сердца мало проку». То есть показывается нам героиня вообще очень такой добрый, открытый, честный, искренний, который вот сталкивается с таким очень злобным миром, с лживостью, со сплетнями, с черствостью и вот даже, можно сказать, с какой-то корыстью, да, которую люди вот, ну, испытывают. Но книга вообще стоит внимания, потому что очень интересно показано, как мне кажется, главная героиня, которая, несмотря на то, что она сталкивается со всеми этими людьми, которые с ней вот, ну, проводят вот такие не очень приятные истории, которые ей, можно сказать, даже устраивают дебош и мешают ей вести ее бизнес, несмотря на это, она не теряет именно вот своего вот этого доброго сердца, качества. Вот. А еще, оказывается, есть замечательная просто экранизация. Я вот, мне удалось ее успеть посмотреть. Она называется «Букшоп», 2022 год. Не знаю, мне понравилась экранизация.
Травма для меня вообще эта книжка. Я вам честно скажу. Прям.
Это нормально. Для всех по-разному, это я понимаю.
Психологическая травма, да, такая, в общем. Такие вот злые, нехорошие люди воюют против книжного магазина, да, да, там, так сказать. Да. Вот, там есть, кстати, очень хороший, там есть очень хороший, значит, персонаж в этой книжке, такой старичок, богатый такой знатный товарищ, который, в общем, ворчит, но именно он встает на вот защиту, да, этого книжного магазина. Очень яркий и колоритный персонаж, прям интересный, да.
Угу. На самом деле, мне кажется, это очень, она хорошо показала именно, наверное, не то, что даже невежество людей, а именно то, как люди даже иногда не понимают своего невежества, потому что вот она приезжает в этот городок, и это же действительно такое классное желание в городе, в котором нет книжного магазина, и даже никогда библиотеки-то не было, где можно было книжку взять, она открывает вот этот книжный магазин, делает все для того, чтобы люди могли обогащаться, могли, да, там, по факту то, что Гамар хочет, да, то есть она говорит, я хочу сделать центр культуры и искусств, но так культура начинается с того, чтобы, ну, вот идите и книжки-то почитайте хоть немножко, учитывая, что половина жителей говорят, да мне скучно, я не хочу, и вообще зачем это нужно. Ну и вот очень классно они это показали, вот это противостояние, поэтому я, конечно, увидела большую разницу между фильмом и книгой, особенно это касается концовки, вот, но совершенно потрясающий фильм. Как мне кажется, он прям хорошо передал основные все главных героев. Я их прям практически себе такими и рисовала. Вот. Единственное, главная героиня, конечно, выглядит немножечко моложе, чем я думала. Вот. Но косметика а-ля, не знаю.
Ну, а как же, народу же надо ее полюбить, поэтому обязательно.
Да, ну, знаете, это тоже как бы можно и полюбить гораздо старше. Не знаю, для меня это наоборот было каким-то сначала недопониманием. Я думаю, ой, я рассчитывала на другую главную героиню, она какая-то очень молодо выглядит, слишком молодо выглядит, учитывая, что все начинается же, вся книга начинается с трагедии, ну, по факту, ну, с того, что она теряет мужа, и это все для нее сложно. Ну вот, но удивительная книга, на самом деле нету в ней вот того, я не знаю, той темноты, которую, может быть, вы услышали. Вот, она очень такая действительно осенняя, очень классно описан городок, люди, и вот именно сердце доброй женщины, которая открыта к тому, чтобы что-то поменять, что-то сделать, и она все равно сделала. Вот я для себя сделала выбор, что она все равно что-то, да, она поменяла. Вот. Как мне это получилось, в какой мере, это уже, конечно, лучше прочитать книгу, потому что, мне кажется, каждый увидит в этом свое.
Ну что ж, хорошо, у нас есть еще комментарии. Яна написала, я тоже сразу несколько книг читаю, но разных жанров. Мемуары Рэя Брэдбери, «Бойцовские рыбки» и «Тайная жизнь деревьев» Петер Воллебен. «Обладать» после вашего эфира тоже уже куплено и ждет своего часа. Ну, вот интересно, Яна, поделитесь своим впечатлением после «Обладать», потому что тут очень-очень неоднозначные на нее отклики, рецензии, в общем, включая и мою собственную. Хотя и вот написана она просто великолепно. Да. В общем, Байет, конечно же, она великая мастерица в этом смысле. Просто Лека написала вот про трилогию Елены Катишонок. «Жили-были старик со старухой, против часовой стрелки, свет в окне, и есть еще «Когда уходит человек», премия «Ясная поляна». Большое спасибо, друзья. Очень-очень здорово, что вы советуете нам тоже какие-то книги. Вот еще просто Лек написал. «Всем интеллектуалам советую книги Анатолия Ки, Марина, Белка, Отец лес, осенью самое то. Еще осенью хорошо что-нибудь сказочное. Хроники Нарнии Льюиса. А еще очень советую «Муравьиный бог» Саши Николаенко». Саша Николаенко, да, она у нас тоже была, у меня была в эфире. Была она, конечно, со своей вот дебютной книжкой «Убить Бабарыкина». Ну, и была со второй тоже книжкой. Так что, да, «Муравьиный бог» тоже очень... Он же тоже в лонге, если не... Или в шорте, по-моему, в «Ясной поляны». Да, присоединяюсь. Ну, «Хроники Нарнии» для меня вот это как раз рождественское чтение, очень рождественское чтение. Да. Спасибо, друзья. Но теперь моя очередь. Очень у нас сегодня эфир такой насыщенный, что называется, да, благодаря вам, благодаря тому, что вы присоединились к нам. Я посоветую такую книжку, не новинку, но книжку, которую лично считаю очень осенней по своему настроению. И вообще это осенний писатель, на мой взгляд. Если говорить про вот писателей, вот ассоциация с соседним чтением, то это для меня, конечно, Кадзуо Исигура. Вот эта вот замечательная кинобложечка есть. Это «Остаток дня». И не на исходе дня. Ну вот не на исходе дня, а остаток дня. В этом вся штука. Вот не на исходе дня она должна переводиться, как это перевели, как у нас локализовали фильм. Ну, собственно, Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Да, два великолепных актера. И вот «Остаток дня» – это о чем этот роман? Роман, на самом деле, самый, наверное, японский из британских романов по духу, потому что главный герой – это такой дворецкий Стивенс, который служит лорду Дарлингтону. Но на самом деле все начинается с того, что вот лорд Дарлингтон умирает, и его поместье покупает такой американец, совсем американец. И если вы хотите увидеть, как британцы смотрят на американцев, то вот, пожалуйста, Кадзуо Исигура очень хорошо это показал, как британцы смотрят на американцев. При этом Стивенс очень, ну, как бы, понятно, служит своему новому хозяину, и в результате он вспоминает. Ну, там идея в том, что вот не хватает слуг, да, вот старые слуги там уволились или кто-то уволился, и вот нужно вот новый хозяин, он посылает, он вспоминает, значит, Стивенс былые дни, когда у него экономкой в Дарлингтон-холле, вот в этом поместье, которое купил американский вот миллионер, служила мисс Кэмптон, да, и вот они переписывались все это время, и он едет, собственно, впервые ему хозяин дает лично, то есть вот эта американская тема дать выходной, ну, то есть дать отпуск слугам, да, то есть там у него никогда не было, и вообще вся идея Стивенса в том, чтобы преданно служить господину. А вот и там поднимается огромное количество. Он вспоминает все эти, он вспоминает вот всю историю. И на самом деле это книга о любви. Да, но при этом это вот мне кажется, Кадзуо Исигуро из тех писателей, которые перед собой ставят какие-то очень интересные писательские задачи. То есть это книга о любви, где о любви никто не говорит. Mm-hmm. Да? И вот мисс Кэмптон и Стивенс это люди, которые несчастные. Но вот несчастным его тоже не назовешь. Ты вдруг понимаешь, что это на самом деле счастливый человек. Но он оценивает свою жизнь, то есть для него все, вся жизнь, он хочет быть великим дворецким, как его отец. Да? Вот такой вот он не занимался сыном, но весь был в услужении господам. И для него быть слугой, это не сегодня слуга, это какой-то такой немножко... Да, вот. Да, такой термин унизительный, а он считает, что это высшее для себя, для него это высшая похвала, да, быть дворецким, быть слугой, быть своим, преданным своему господину, и его господин, он, собственно говоря, вот чем стал известен, что его называли предателем, так как он после Первой мировой войны решил, что вот по отношению к Германии несправедливо поступили, и он всеми дипломатическими средствами пытался с Германией сотрудничать. У него там, собственно, Риббентроп приезжал, то есть он такой высокий в политике. И, в общем, он стал таким воплощением предательства, да, такой тут главный предатель. И там еще есть сцена, ну, там есть эпизод, когда из-за того, что приезжают вот эти немцы, там вынуждены уволить двух еврейских служанок, да, евреек. И вот и конфликт между мисс Кэмптон и Стивенсон, потому что Стивенс служит господину, считает, что он прав, она считает, что не прав. И, в общем, вот такая замес между ними, и при этом эта книга проникнута идеей любви, идеей служения высшего долга и идеей того, как можно прожить жизнь, вот как нужно проживать жизнь, как. И нужно сказать, что главный герой Стивенс, встречаясь со своей любовью, понимая, что он до сих пор ее любит, и, собственно говоря, при этом вот они не будут вместе, он размышляет о том, а как же прожить этот остаток дня. Остаток дня – это вот та жизнь, которая ему осталась. Очень осеннее чтение, великолепная проза, великолепно написанная лауреатом Нобелевской премии по литературе. Ну что ж, ваши рекомендации, Леонора?
У меня тоже теперь Нобель. Ну, у меня вторая рекомендация – это Генрик Бёль «Глазами клоуна». А я причем сейчас сидела, пока вспоминала, и думала о том, что, кажется, мы даже о ней говорили отдельно, об этой книге. Вот, прям у нас был целый эфир, посвященный этой книге. Почему я советую вот почитать Генриха Бёля? Потому что мне кажется, что это такой автор малоизвестный, но при этом очень важный и действительно необходимый, ну, по моему, опять-таки, субъективному мнению. В данном случае вот «Глазами клоуна» — это история Ганса Шнира, история одного клоуна, который стал клоуном по собственному выбору, не потому что его заставили, не потому что у него не было выбора профессии, он из богатой семьи, но при этом он выбирает именно не актерскую карьеру, а именно карьеру клоуна. История такая, что все, ну, естественно, это немецкий город Бонн, и повествование идет от вот, самого Ганса Шнира, это такой как некий монолог, который длится всю книгу. Ему 28 лет, и вообще интересно, что когда ты читаешь книгу, тебе не кажется, что ему 28, ощущение, что перед тобой взрослый старик, который конфликтует со всем миром, который конфликтует с самим собой, шла к этому католику, Цупнеру. Это уже не совсем важно, но будете читать. Имена, конечно, немецкие это и фамилии, это вообще просто лайк, читаешь и язык ломаешь. Но сам факт, что вот она уходит, и по факту Шнир оказывается в такой очень, в очень угнетенном душевном состоянии, он срывает свои концерты, он получает травму, и вся книга, это как раз-таки он...
Он очень не смешной клоун, вот, да, совсем.
Да, Он приезжает домой, и вот у него ситуация, что у него нет денег, ему нужны деньги, и вот он выписывает на листочке фамилии, с одной стороны, те, кому он обратится в последнюю очередь, и те, кому он может написать. И вот он начинает звонить. То есть он сначала звонит матери, потом к нему приходит отец, потом звонит брату. В общем, вся книга – это его, во-первых, флешбеки, наверное, в прошлое, да, он вспоминает свою жизнь в доме с родителями, вспоминает свою властную и очень неприятную мать, я даже по-другому сказать не могу, простите, она крайне неприятный персонаж в книге, вспоминает свою сестру, да, он вспоминает вообще, как он сделал этот выбор быть клоуном. И вообще, на самом деле, история очень интересная. Если вы ее не читали, я вам крайне советую, потому что хоть и скажут, что эта история очень депрессивная, потому что по факту вы читаете реально монолог клоуна, который недоволен всем миром, то есть который постоянно говорит о своей любви к вроде бы девушке, и это должно вызывать сострадание, а вызывает иногда непонимание, что вот он относился к ней как даже к какой-то вот игрушке иногда, вот у меня вот складывалось такое впечатление, и как будто он не может взять ответственность за свою жизнь, несмотря на то, что сам сделал ответственный выбор быть клоуном. В общем, это такое, мне кажется, что это произведение, это роман состояния, да, внутреннего состояния, которое через одного человека, через Ганса Шнира, показывает все состояние немецкого народа вот в период, послевоенный период. Вот, но книга стоит того. То есть вот я честно, вот не знаю, как другие, когда я читала, у меня не было ощущения, что я читаю что-то очень депрессивное, очень такое, ну не знаю, что-то, что утягивает меня в такие внутренние размышления и плаксивость, и ты такой думаешь, ну класс, ощущение после книги, после вкуса очень такое тревожное. Нет, наоборот, у меня было ощущение, что ты единственный, да, кто берет ответственность за твою жизнь, что никто не может ее взять, ни мать, ни отец, ни брат, ни любимая, ни вообще никто. То есть, да, только ты решаешь, как ты будешь жить, как ты будешь реагировать. Это, знаете, как известная фраза, которая крутится, да, то есть мы не можем контролировать то, что происходит вокруг, но мы можем контролировать свою реакцию. Вот в данном случае Ганс Шнир как будто бы не мог контролировать даже свою реакцию, хотя хотел, да, ну, стоит отдать ему должное, он пытался. Вот, поэтому очень советую, очень много, мне кажется, вы возьмете из этой книги. Тоже повествование, тоже, как и на самом деле у книжной лавки, неспешное. Я бы не сказала, что там тоже какой-то экшен происходит. Он очень спокойно вспоминает, обдумывает, да, анализирует свою жизнь, думает, как же он дошел до определенных моментов, или как ему просто выкрутиться элементарно из этой, да, ситуации, в которой он оказался. Вот. И, ну, в общем, я очень прям советую, чтобы вот не раскрывать всех моментов в книге, особенно сейчас, когда мы кратко все рассказываем, чтобы сейчас не выдать какой-то прям очень мощный спойлер. Вот просто реально читайте. Книга стоит того, тем более написана очень приятным языком, читается очень приятно, очень так, гладенько, я бы даже сказала, потому что вот я когда прочитала первый раз, я была в полном таком восторге, несмотря на то, что вот говорю, многие скажут, что книжечка депрессивная. Не верьте им,
Ну,
верьте мне.
она вообще прекрасно переведена, конечно, у нас на русский язык, поэтому читать ее очень интересно. И, конечно же, когда вы читаете, вы сталкиваетесь с реальными персонажами, но Генрих Бёль, он такой очень в некотором роде, в хорошем смысле, символический писатель, потому что подруга Ганса Шнира, и Ганс Шнир – это такой образ послевоенного поколения, такого бунтующего и такого нонконформистского, хотящего правды и при этом разочарованного, и при этом там его подруга – это такая образ Германии, которую раздирают католики и протестанты, которые, в принципе, были раньше, во время войны, были, значит, на стороне Гитлера, тут быстро перековались, перекрасились. И вот это перекрашивание, вот это лицемерие, против этого и выступает главный герой, как образ такого молодого поколения. Мне кажется, это очень и очень актуально и для современного мира. в том числе. Так что я присоединюсь к Генриху Белю и «Глазами клоуна». Другое дело, что я бы посоветовал еще почитать и другие его книги, не менее осенние, например, «Групповой портрет с дамой» или «Бильярд в половине десятого». Тоже очень хорошие книги. Да и рассказы Беля великолепны, мы много про них говорили. Вот я бы посоветовал, например, почитайте, если вы не знаете, вот, готовы ли читать Беля или нет, почитайте просто его рассказ «Молчание доктора Мурки». И если вы после этого, да, если вы, прочитав этот рассказ, ну, ты скажешь, нет, ну, я больше не хочу читать этого автора, ну, ну что ж, да. Но я уверен, что если вы прочитаете «Молчание доктора Мурки», вы сразу же захотите прочитать и «Глазами клоуна» и другие, конечно же, тексты Генриха Бёля, лауреата Нобелевской премии по литературе. А я вот, так сказать, сейчас проговорю про книжку легкую, очень и очень, и очень совсем, вот она осенняя в лучшем смысле этого слова, вполне себе, да. Если вы прочитали, да, вот, значит, «Доставка книг» и вам понравилось, то вот эта книжка точно вам должна зайти. Эта книжка издала, это сборник, который издал издатель, вышел в издательстве «Миф». «До встречи в книжном», так она называется.
Здравствуй, это книжка, вот, которая лежит вот у меня в корзине.
«До встречи в книжном». Это сборник рассказов из, в общем-то, это авторы издательства. Они написали такие волшебные истории про книжные, про книги и книжные магазины, и здесь есть, и про книги вообще. Здесь есть совершенно великолепный рассказ о том, как есть такая, в общем-то, книжная волшебница. И вот маму, которой девочка все время, вот она запрещает ей, значит, нырять в книги, она ныряет в книги и пропадает там, да, понятно, как, что это за метафора. И вот однажды она находит, она запирает все книги, и вдруг она приходит домой, видит раскрытую книгу, и нет дочки. Она приходит к этой, значит, волшебнице книжной и говорит о том, что вот верните мне дочку. И та ставит условие, что а давайте, я, говорит, я это сделаю, но у меня есть условия, вы пойдете вместе со мной. И вот мама идет вместе с этой книжной волшебницей, они попадают в этот мир. Даже есть очень интересно, если вы узнаете эту книгу, в которую они попадают, это вам, что называется, отдельный лайк и подписка. И вот там выясняется, что на самом деле мама тоже любила нырять и избегать в книги, просто с возрастом это очень нехорошо так делать и непорядочно, нужно же заниматься взрослой жизнью. В конце концов, она вдруг понимает, что путешествие вместе со своей дочкой, вместе ныряя в эти книжные миры, в разные, может быть, книжные миры, она, наоборот, находит к ней подход. Она вдруг понимает, что это их объединяет. Это вот это только один из рассказов. Таких рассказов там 8. Это 8 писателей, 8 рассказов о том, что же, какую власть над нами вообще играют книги. Там есть совершенно замечательный еще один рассказ, где страшный космический разрушитель вдруг пленяется историей про девочек и подросток-волшебниц. И он решил разрушить уже этот квадрант, где есть Земля, но, значит, требует от писателя дописать книгу, потому что это единственная история, которая его впечатлила. И, в общем, пока писатель пишет книгу, значит, мы в полной безопасности, да, космической безопасности. Понятно, тоже такая метафора о том, что, друзья мои, часто вот книги нас и спасают, и помогают, и поддерживают, особенно в наше непростое время. И это всего лишь таких 2 рассказа, вот, про которые я рассказал. Таких рассказов 8, еще раз подчеркну. Написаны они очень разными авторами. Это очень легкое чтение. Я бы мог поворчать про стилистику, но и не буду этого делать, потому что во многих рассказах я просто забывал про свое ворчание, про то, что ну, не употребляйте, дорогие писатели, вы слово «данные» уже хотя бы в художественной прозе. Ну, бог с ним, в блогах-то все эти данные вместо прекрасного местоимения этот. Ну, ладно. Значит, все-таки...
Это, мне кажется, уже ворчание преподавателя, который...
Да. Но я про это забывал. Здесь это действительно очень, очень легкая вот эта книжка «До встречи в книжном». Это очень легкое чтение, которое вам поможет просто побыть вместе с побыть в новых книжных мирах и вместе с героями вот увидеть, как же, какое влияние книги оказывают на нас и что они для нас значат. И, может быть, вы, закрыв эту книгу, сядете и напишите свой рассказ о своих книжных мирах, в которые вы хотите прийти. Так что сегодня у нас было очень много рекомендаций. С нами была Эленор Харитонова, и с нами были замечательные наши зрители и зрительницы и слушательницы, которые тоже рекомендовали огромное количество очень хороших книг. Друзья, читайте умные книги, будьте лучше. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.